Здравствуйте, товарищи! Рада приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. На связи с нами Елена Вавилова, полковник СВР в отставке. Елена Станиславовна, здравствуйте!
Здравствуйте! Рада приветствовать!
Сегодняшняя наша передача будет таким развенчиванием мифов о разведке, о том, что разведчики – это все агенты 007, их там в любую точку мира закинь, они везде там адаптированы, и никто, самое главное, их не замечает. Елена Станиславовна, первый миф, который хотели бы с вами развеять, это о том, что вот разведчик – это обязательно такой диверсант, спецназовец, герой-одиночка и так далее. Так ли это? Это правда люди, которые вот так вот резко вкидываются в какое-то общество и сразу в нем начинают там заниматься разведывательной деятельностью?
Ну, на самом деле, вот этот образ, он, наверное, существует благодаря кино, в первую очередь, потому что, когда мы смотрим боевики, да, особенно шпионские истории, там всегда вот именно такой герой, который типа Джеймса Бонда, очень харизматичный, все умеет, все может, суперсильный. И, то есть, все невозможное даже ему становится возможным. На самом деле, это не так. Разведка – это очень многогранная, ну, как и организация в целом, и она состоит из людей разного плана. Диверсанты действительно существуют, но больше существовали в прошлом. Сейчас спецназ – это отдельно. В общем-то, я не думаю, что даже это можно назвать разведкой. Это боевое подразделение. Разведка в понимании таком классическом – это, конечно, поиск информации, любой информации. Она может быть и связана с военными действиями, может быть связана с какой-то политической обстановкой, но это все равно поиск, медленный поиск информации. Это внедрение в какие-то круги, внедрение в общество, внедрение в страны. И оно невозможно без того, чтобы быть вот таким Рэмбо, да, особым человеком, которого, кстати, чтобы успешно работать, нужно быть незаметным, но в плане внешнего вида, я бы сказала, больше. Незаметным по своим действиям. Действия должны быть как раз адекватны той легенде. Вот здесь мы должны упомянуть о том, что любой разведчик, он действует под легендой. И если у него задача диверсанта, у него должна быть тоже легенда, которая позволила бы ему выполнить какие-то действия такие диверсионного плана. Значит, стать своим среди чужих, внедриться в доверие, действовать заодно с кем-то и в это время что-то каким-то образом, значит, изменить план, который был изначально у той группы людей заготовлен. Но на самом деле большинство разведчиков – это люди, которые работают очень много в плане подготовки операции. И это невидимая работа. Здесь не нужно быть супергероем. Здесь нужно иметь хорошие мозги, соображать, быть таким изобретательным, потому что нет шаблонов. То есть любая операция в разведке, она совершенно уникальна. И чем больше разнообразия, тем успешнее будут те или иные миссии. Как вы понимаете, если мы впадаем в шаблон, то противник или те, кто пытается изоблачить разведчика, будут легко это делать. Самое главное – действовать каждый раз по-новому. Поэтому это больше люди, которые должны много думать, планировать. А когда они приступают к действию, лучше делать это все без каких-то больших всплесков, чтобы это было спокойно. Но и скажу, что разведка, которой я занималась со своим супругом, это, в принципе, совершенно спокойная, нормальная, другая, далеко отличается от диверсионной деятельности. Это разведка политическая, когда нужно, наоборот, создать доверительные отношения с людьми и не замедлить для них получать информацию. Не нужно ничего раскрывать, не нужно каким-то образом себя изоблачать. Наоборот, нужно завуалировать свой интерес, но действовать согласно как бы человеческим правилам человеческого общения. И, конечно, учитывать психологию. Поэтому я бы сказала, что здесь вот как раз то представление, которое у людей есть, оно немножко иное. То есть никаких погонь, перестрелок обычно не бывает. Это очень редкий случай.
А погони, перестрелки, вообще оружие предусмотрено в этой работе?
Для разведчика вот нашего типа нет, потому что это будет, во-первых, привлекать внимание, и это незачем. То есть такие методы не используются, потому что особенно нелегальная разведка, она направлена на то, чтобы работать в долгую. Часто даже таких людей называют спящие агенты. То есть они иногда могут находиться в меньшей активности для того, чтобы в день X, тогда-то, когда это нужно, вдруг начать активно действовать. Но, конечно, если будет оружие, особенно если оно не будет оправдано твоей работой, твоим положением в обществе, оно будет вызывать больше вопросов и проблем. Поэтому, несмотря на то, что людей обучают, то есть это часть, наверное, такой подготовки, потому что все, большинство разведчиков – это офицеры все-таки. И, конечно, стрельба, стрелковая подготовка была у нас и у наших коллег. Обучали с точки зрения того, что нужно, во-первых, это воспитывает характер, да, терпение, понимание того, что ты можешь что-то освоить. И, конечно, если необходимо, но таких случаев, наверное, такие случаи случаются очень редко, когда нужно применять оружие. В основном все действуют просто думая и планируя свои какие-то шаги наперед, чтобы избежать критической ситуации. Долголетие любого разведчика, оно в том, чтобы как раз не допускать никаких экстремальных ситуаций, когда нужно было бы применять оружие.
А вопрос легенды. Кто эту легенду придумывает? Это же не просто вот разведчик туда попал и оп, я вот так подстроюсь. Нет, это же легенда, она, я так понимаю, еще многоплановая, и ее кто-то должен обязательно подтвердить. Там на месте.
Да, совершенно верно. Да, вы правы, что легенда – это основа всего, это та история, которую ты рассказываешь. И если у человека есть возможность так выстроить свою легенду, что ее можно подтвердить, это высший пилотаж, и это хорошо. Иногда такой возможности нет, потому что надо начинать как с чистого листа, получается. Единственное, что человек может сделать, он продумывает, как объяснить, как прикрыть те дырки, которые у него в биографии существуют. То есть как объяснить, что у него нет вокруг родственников, да, например. В случае разведчика-нелегала он не может представить никому своего дядю, тетю, даже родителей, о родителях рассказать. Нужно объяснить. Но это задача самого человека, самого разведчика – продумать, что ему комфортно рассказывать и как он может это объяснить, исходя из реалий той страны, даже где он работает, если мы говорим о внешней разведке. Поэтому легенда, она формируется изначально из того, что есть. То есть какие-то документы, какие-то уже установленные факты, тебе нужно их усвоить, запомнить даже свою фамилию, имя, места рождения, родителей, которые вписаны, скажем, в свидетельство о рождении, и дальше действовать уже исходя из этой легенды. Но очень многое зависит от самого человека, никто за него не может ему это придумать. Мы, например, сами сначала даже просто, когда не было интернета, ничего нельзя было почерпнуть вот очень быстро и легко, нужно было просто штудировать даже телефонные книги за несколько лет, смотреть, где, например, какая-то школа существовала, а потом она через несколько лет уже по этому адресу не находилась. Вот это, как говорится, находка для любого разведчика. Получается, что это можно использовать, можно сказать, что я там учился, но, к сожалению, школу уже расформировали или что-то там случилось, пожар, в общем, узнать, что случилось, и так это объяснить. Но как только у человека появляется возможность подкрепить эту легенду, она используется. Например, познакомиться с кем-то на пути следования к месту твоего назначения, это уже хорошо. Ты познакомился, ты можешь сказать, у меня есть такой-то знакомый там-то, там-то, он реальный человек. Хотите, если даже устраиваешься на работу, он может выступить в качестве человека, который меня порекомендует. Это уже большой плюс. Поэтому это всегда в голове как бы сидит вот такая нацеленность, заостренное внимание к тому, что может послужить для тебя вот тем, как вы сказали, уже фактом подтверждения твоей легенды. И такие случаи были. Кто-то специально проходил курсы. Одна из наших коллег обучалась балету, по-моему, на Кубе. И потом, когда она уже работала в другой стране, она часто это упоминала. И вот, то есть, и это можно было как-то проследить, потому что она уже реально могла какие-то факты, какие-то, может быть, даже известные концерты, балетные представления уже об этом рассказывать. И люди этому верили, потому что это действительно было так. Поэтому по крупицам приходится собирать вот эти детали, которые потом подтверждают твою легенду. И люди, в общем-то, не сомневаются, потому что очень важно еще предупреждать ненужные вопросы. Кстати, да, про родственников. Если сразу начать разговор и сказать, что, вы знаете, у меня вообще такая жизнь была, я не очень хорошо ладил со своими родителями, я ушел из дома, когда у меня был переходный там, возраст, или в студенчестве мои родители не одобрили мой выбор, или что-то в этом роде. Когда вы об этом рассказываете, у людей уже создается впечатление, что он понимает, и он не будет задавать вам излишних вопросов, например, о вашей маме или папе. Это уже большой плюс. То есть где-то нужно и предупреждать вот такие казусы, которые могут быть.
Елена Станиславовна, а если не секрет, какая была у вас легенда? Вот, может быть, хотя бы в общих чертах.
Наши легенды, ну вот у меня была легенда, основанная на моих документах. Не секрет, что в разведке используются двойники, то есть реальные люди, рожденные в определенном месте. И у меня был такой документ. То есть я знала, что я родилась в конкретном городе в Канаде, знала имена своих родителей, знала, что по матери у меня были французские корни, по отцу были ирландские корни. Поэтому я уже начала думать, ага, как же мне придумать, откуда мои предки могли приехать. Начала немножко думать, изучать материалы о переселенцах из Ирландии, чтобы как-то вот, понимаете, нужно немножко разукрасить свою легенду. Такой скелет сначала легенды, а потом его нужно нарядить. И вот постепенно потом уже на месте мне пришлось, в частности, через книги телефонные искать и школу, и места моего проживания в детстве. Это я все проделала сама, опять же, никто не мог это дать. И легенда была, что я родилась в Канаде, в вот такой семье, воспитывалась, жила и школу себе нашла, потом вот, ну, потом стала жить отдельно, и с того момента, как я там появилась, как будто вот я жила отдельно, уже дальше моя легенда стала настоящей жизнью. Я начала учиться на курсах компьютерной грамотности, нашла себе работу на шейной фабрике. Это тоже вот вроде и неинтересная была работа, скучная, но она была необходимой для создания уже реальной своей истории. Вот. И чем больше фактов и людей было вокруг меня, тем уже легче становилось потом общаться с людьми. И вроде как про детство не очень можно было рассказывать, и нужно, не нужно было так какие-то отрывки. Но знать, например, и представлять своих друзей детства, да, скажем, лучшая подруга, у всех она есть в детстве. Вот мне приходилось просто создать этот образ, имя дать этому человеку, назвать там Мэри, например. И вот эта Мэри у меня, значит, потом из рассказа в рассказ как-то каким-то образом переходила. И люди, в общем-то, и даже я сама начинала верить, что у меня был такой персонаж в детстве. Что интересно, что вот наша психика так устроена, что если долго в чем-то себя убеждать, на самом деле потом ты сам себе будешь это представлять и поверишь.
Елена Станиславовна, а вот по поводу самого себя убеждать и поверить, у вас за столько лет работы не случилось вот такой профессиональной деформации, что вы вот под последние годы уже работы реально верили в эту легенду?
Да, случилось. Конечно, а это неизбежно. Ты, вот, сначала мы себя, можно сказать, заставляли немножко себя, ну, каждый день, может быть, как-то вот в этой, в новой роли чувствовать, но постепенно это вышло уже на такой автомат, когда нам не нужно было вспоминать, мы уже четко знали, кто мы, и мы жили уже совершенно в другом обличии. И в конечном итоге, действительно, мы сами верили и сами уже думали о нашем прошлом, которое было, ну, скажем, у меня не в сибирском городе, а именно вот в Канаде, франкоязычной Канаде. Это было и, наверное, ну, удобнее, комфортнее с точки зрения того, что не нужно было постоянно переключаться, и вот те мысли, воспоминания о нашем реальном детстве, они уходили немножко туда, вот в подсознание, наверное, так вот таким образом немножко переформатировалось наше воспоминание, и действительно мы ловили себя на том, что мы вспоминаем совсем то, что было и не с нами вроде, но стало нашим. Это специфика просто этой работы, особенно когда это происходит долгие годы. За год-два, даже за 5 лет, может быть, такое бы перерождение не было, но поверьте, когда ты 23 года постоянно в этом живешь, то есть совершенно в другой роли, то это становится твоим, уже твоей сущностью.
Елена Станиславовна, следующий вопрос, который вот очень бы хотелось бы с вами поднять, это то, что разведчик – это универсальный солдат. Когда нам показывают их в кино, это человек, который промышленная разведка, берусь, он же потом политическая, да, конечно, военная, я пошел. А не считая еще того, что есть еще разные среды в той же промышленной, военной, политической разведке. Правильно ли я понимаю, что куда целесообразней, и это делается именно так, что разведчика формируют под определенную отрасль и под среду в этой отрасли?
Более того, да, здесь очень точечно все делается. То есть изначально даже понятно, в каком регионе человек будет работать. Это отличается, ну, как вы знаете, в разных странах совершенно разный менталитет, разные привычки. И готовить человека к работе в том или ином регионе нужно начинать прямо, ну, с ранних этапов. Это закладывается через язык и через изучение культуры. Нельзя объять всего. Понятно, что, в общем, если ты изучаешь, например, Латинскую Америку, ты будешь знать все о ней, а Азия уже будет менее понятна. Но вообще-то вот с точки зрения изучения культурного, такого языкового материала, да, есть определенная направленность. И также есть направление работы. Несмотря на то, что разведчик вроде должен быть очень гибким, универсальным, и если нужно, если, как говорится, Родина будет нуждаться в этом, конечно, мы можем делать много разного. Но обычно человека на что-то нацеливают. Научно-политическое от научной разведки отличается. Если человек не разбирается в технологиях, ему сложно будет заниматься научно-технической разведкой. Но при этом, если даже разведчик по политической линии сталкивается с важной информацией научно-технического плана, он ее никогда не пройдет мимо. Потому что он понимает, что это важно, и даже если он не может вникнуть и понять тонкости, он все равно общую информацию снимает или там какие-то чертежи копирует и их передает для исследования уже в центре, где люди есть разноплановые и подготовленные. Поэтому направление дается, но это не значит, что мы не будем работать по другим аспектам, если это необходимо. И в целом, наверное, если, ну, какие-то разведмиссии могут быть разные, но в целом человек, разведчик, подготовлен быстро и оперативно реагировать на любое изменение обстановки. Поэтому я считаю, что если человека куда-то перекинуть, конечно, ему понадобится время, чтобы привыкнуть, каким-то образом понять, но он нацелен на то, чтобы быстро, как губка, знаете, вот впитывать в себя все и быстро перестраиваться. И это, наверное, свойство характера человека, и на это обращают внимание, когда подбирают. Нужно, чтобы человек был универсален в этом плане, чтобы он мог перестроиться, был адаптивным. Нужно поехать куда-то и сделать, провести какое-то мероприятие, операцию, то он с этим бы справился. Здесь, наверное, и определенная такая смелость. Да, и, как я говорила раньше, нужно быть смекалистым и нужно быть изобретательным, чтобы в любой ситуации найти выход из положения. Вот это важнее, чем даже то, чему тебя научили, на что тебя нацелили изначально. Нужно постоянно себя, наверное, развивать в разных аспектах. Это тоже важно. И разведчик, конечно, стремится пополнять свои знания, чтобы, если ему попадется, например, ученый в его контактах, в его, среди его друзей, то он бы мог разобраться, как правильно расспросить у него о каком-то техническом изобретении или новых технологиях. Вот это важно. То есть человек должен быть разносторонним, вот я скажу так. Ну, а специализация у всех, конечно, своя тоже есть.
Вот вы говорите о вот этой разносторонности, о фундаментальной работе с человеком для подготовки его к разведывательной деятельности. Сколько лет нужно потратить, чтобы человека подготовить хотя бы к самой простой среде в разведке?
Человек, конечно, будет совершенствовать свои навыки постоянно, и чем дольше он работает, он становится более опытным, но изначально основа должна все-таки быть, и на нее, я думаю, требуется несколько лет. В случае с внешней разведкой или нелегальной разведкой, с которой я знакома больше всего, конечно, многое зависит от того, как быстро человек выучит языки. Нужно помимо всех других навыков умение там, связь установить, понимание, как шифровать, как расшифровывать. Это такие специальные навыки, но язык остается основным, потому что задача разведчика – выдавать себя за иностранца. Два языка минимум, потому что один может помочь прикрыть другой. Это, конечно, нельзя сделать за несколько месяцев. Я думаю, минимально, года 3-4 нужно, даже если человек очень такой способный к изучению языкам, то все равно ему нужно время, чтобы правильно выстроить произношение, чтобы набрать достаточное количество слов. И я думаю, два языка, в общем-то, учить, наверное, придется года 4-5, вот так. Это основа, как представьте себе вуз, да, то есть это специальная подготовка, она требует времени. Кто-то, может быть, очень способный и учит быстро. Может быть, у кого-то изначально были уже языки на хорошем уровне. У меня не было. У меня, кстати, был немецкий язык, но он был уже в искаженном виде с точки зрения произношения, скажем так. Хорошие знания, я могла переводить очень бегло, но произношение у меня было, оно хромало, и оно было не настоящим. И, в общем-то, решение было не продолжать изучать немецкий язык. Может быть, так быстрее я подготовилась бы. Но специалисты посоветовали начать другой язык с нуля, чтобы правильно выстроить произношение, чтобы не было никакого акцента, который бы мог указывать на русского человека. Конечно, это самое главное. Требуется время, безусловно.
Извините, что перебила. А как происходит набор на обучение на разведчиков? Это же не просто вот приходите в ВУЗ и там разведка. Пойду, подам документы.
Да, многие даже не знают, даже кто, если захотят, не могут не знать, как это сделать. И не секрет, что в разведку очень часто подбирают людей, сначала негласно их изучают. Это делается среди студентов, среди молодых людей. Изучают характер человека, изучают то, как он общается с другими, его в целом жизненную позицию. И потом с ним общаются, беседуют и, может быть, в конечном итоге предлагают. В моем случае мне предложили, и я согласилась. Но сейчас существует возможность даже самому изъявить желание. Есть такая возможность направить свою анкету в пресс-бюро нашей службы внешней разведки. И там Если ваша кандидатура покажется интересной, люди перезвонят, пригласят. Ну, то есть, есть возможность самому изъявить желание. И в случае, например, с работой в ФСБ, Федеральной нашей службы безопасности, есть вуз, который готовит специалистов, сотрудников, и в него можно поступать уже, подавая документы после окончания школы. Разница в Академии внешней разведки в том, что туда нельзя попасть после школы. Туда нужно иметь, чтобы там обучаться, нужно иметь высшее образование. Поэтому вот на студентов очень часто обращают внимание. Есть люди специально, задача которых найти подходящих кандидатов, пригласить их. Если человек изъявляет желание, то дальше он поступает и обучается уже в Академии службы внешней разведки для дальнейшей работы уже в этой структуре.
А каков образ этого кандидата? Вот какие-то есть критерии, по которым понимают, вот этот человек может быть разведчиком?
Я думаю, конечно, есть профиль такой, ну, скажем, предпочтительный профиль человека, который должен отвечать каким-то требованиям, основным требованиям. Но поскольку люди разные, конечно, есть вариации. Я считаю, что смотрят на то, что в первую очередь на то, что человек был бы заинтересован именно в работе на благо общества. Не секрет, что для многих, особенно сейчас в современном мире, в общем-то, собственный успех, собственный заработок считается самым важным, и люди идут в бизнес вместо того, чтобы идти, например, работать в госорганах. Вот в этом разница. Но есть люди, которые все-таки заточены на то, чтобы работать на благо других людей в плане именно вот служения. И это очень важно, потому что в разведке очень много рисков, очень много сложностей. И если у человека нет твердого убеждения в том, что да, он хочет служить, он хочет стать профессионалом, ему будет трудно. И на это, конечно, обращают внимание. Но наверное, общая жизненная позиция и достаточно такая активная общественная работа – это плюс. Качество человека, его умение коммуницировать с другими, общаться, его пытливость, аналитические способности обязательно должны присутствовать, потому что, как я сказала, очень много приходится осмыслять и очень много приходится продумывать. И человек не имеет коллектив вокруг себя, да, как вы сказали, часто это одиночки даже. Если это не пара разведчиков, то они вообще могут быть по одному везде, как в разных местах. И у тебя нет коллектива, который бы тебе подсказал, у тебя нет ни на кого опереться. Ты все как бы должен решать сам. И здесь нужна и самостоятельность, и умение выдерживать какие-то трудности, испытания, поэтому смотрят на вот такие основные черты характера, как сдержанность, наверное, ответственность, ну и самое главное, уже потом должно быть желание именно идти служить, делать вот эту работу, которая не видна. Да, вот очень часто о разведчиках известно становится только, когда что-то произошло или когда человек уже ушел из жизни. То есть это работа, которая не будет приносить человеку славы даже при жизни очень часто. Не будет, ей нельзя будет похвалиться. Ну, например, в бизнесе вы достигли успеха, вы можете сказать, что у меня компания с таким-то оборотом, да, вот огромный оборот, я успешный бизнесмен. Это внешний успех, и все радуются, все вас восхваляют. У разведчиков этого нет. Никто не знает, что ты делаешь это все тайно, секретно. И где-то далеко у тебя на родине, может быть, кто-то оценивает это как положительный результат, как вклад в общее дело. Но поверьте, это жизнь, как говорится, вот в постоянном таком только собственное какое-то должно быть внутреннее чувство удовлетворения, и нет ничего внешнего. И это не для всех. Поэтому это тоже проверяют, и это должно быть заложено в человеке. Человек должен просто быть готовым жить такую жизнь.
Последний вопрос, который вам задам, немного залезу в личную жизнь. Вы же с Андреем Олеговичем, по вашей легенде, там, в этом эпицентре событий, были женатой парой.
Угу.
Я правильно понимаю, что вас сразу завербовали как семейную пару? То есть вы уже были вместе, и вам, в принципе, дали такое предложение, что вот вы уже будете там тоже семейной парой.
Да, это был большой плюс для нас, потому что когда мы узнали, что и тот, и другой подошли в качестве кандидатов, у нас, конечно, ну, была такая у каждого радостная, наверное, нотка в том, что мы будем идти по этому пути вдвоем. Мы тогда не были женаты, когда мы согласились пойти в разведку, причем мы каждый по отдельности делал это, принимал это решение. И когда мы уже были оба утверждены, можно сказать, на подготовку, мы поженились. Это были студенческие годы после третьего курса. И вот уже приехав на подготовку в Москву, мы были мужем и женой. И, конечно, мы понимали, что мы должны теперь вместе и готовиться, и вот разделять свой дальнейший путь. Ну и нам пришлось еще второй раз пожениться за рубежом под другими именами, под уже именами канадцев, Трейси и Дональд. Это было, кстати, тоже хорошей подпоркой, ну, так сказать, для нашей легенды, да, это уже наша история была, у нас были свидетели, у нас были люди, которые знали, что вот реально мы встретились, причем по нашей легенде мы жили сначала в разных местах, в разных городах, и начали встречаться. То есть это происходило уже на глазах наших тогда первых знакомых. И когда мы вот поженились, стали уже семьей, по всем было понятно, что вот такая история, молодые люди. Все естественно. А когда уже появились дети, ну тут вообще уже, наверное, как бы представить или заподозрить нас в том, что мы занимаемся чем-то другим, чем в отличном от других людей, было сложно. Потому что семья с детьми, в общем-то, нормальная, как все остальные, да, что может быть такого особенного. И в этом как раз и большой плюс. Поэтому мы и хотели, чтобы была семья, чтобы было все нормально. Правда, это добавило, конечно, сложности для нас, для наших детей. Но это все-таки тоже служило тому, что наша легенда была такая прочная и всем понятная.
Елена Станиславовна, большое спасибо. Вы смотрели канал «Точка сборки». На связи с нами был полковник службы внешней разведки Елена Вавилова. До свидания. Подписывайтесь и, конечно, ходите на секретный нетворкинг, который ведет самая очаровательная пара России, Елена Станиславовна и Андрей Олегович Безруков. До свидания.
Спасибо. До свидания.